Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1283-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 17 главе Откровения Иоанна Богослова. И я хочу перечитать сегодня стихи с 3 по 5. Да, они очень тяжелые, и да, мы это с вами уже читали в прошлый раз, но я думаю, есть смысл сегодня их перечитать. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И вот, возвращаясь к этому фрагменту, мы сделаем сейчас несколько наблюдений. Апостол Иоанн видит женщину, сидящую на звере, облаченном в пурпур. Это страшная, пугающая, да к тому же еще и отвратительная картина. Раньше мы с вами уже говорили, что дикий зверь – это антихрист, который правит над восстановленной Римской империей. Ну а что до женщины? Это и город, и религиозная система. И мы считаем, что это именно город Рим. И, кстати, зверь, который одет или облачен в пурпур, тоже указывает на Рим, на Римскую империю. Помните, мы с вами говорили о цвете Римской империи и о цвете одеяний римских императоров. Да, город Вавилон еще будет описан, но произойдет это несколько позже. Это центр коммерческий, центр бизнеса. Ну а здесь мы также читаем, что это город на 7 холмах. И это также указывает на Рим. Гораций писал, что боги с благосклонностью взирают на 7 холмов. Ну а другой римский поэт Овидий продолжил и развил эту мысль. «Будет со своих холмов весь мир покоренный Марсов Рим озирать». И Августин выразил схожую мысль такими словами. «Вавилон, – писал он, – это прародитель Рима, а Рим – то, чем в конечном счете стал Вавилон». И, несомненно, в прочитанных нами стихах из 17 главы Откровения Иоанна Богослова речь идет именно о городе Риме. Женщина-блудница представляет собой религиозную систему, которая будет процветать в первой половине Великой Скорби, когда подлинная Церковь Христова уже будет взята с земли. И вот эта религиозная система, как здесь описано символически, доминирует над Римской империей, господствует в ней в начале периода Великой Скорби. И очевидно, что Антихристу все это очень не нравится. И, как мы сегодня с вами увидим, он по этому поводу будет предпринимать совершенно конкретные меры. Да, это страшно и это противно. Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я понимаю, что сегодня мы живем во времена нравственной раскрепощенности. Некоторые даже говорят нравственной свободы, когда всем все можно. Однако я, если хотите, весьма старомоден. И я считаю, что Божие Слово абсолютно истинно. И, среди прочего, я убежден, что женщина – это одно из лучших, одно из красивейших и самых хрупких Божьих творений. И вот когда женщина вступает в брак, тем самым она как бы включает мужчину в свою орбиту. Объясню, что я имею в виду, потому что понимаю, что это утверждение можно неправильно истолковать. В последние десятилетия много говорят об освобождении женщины. На самом же деле, никакое это не освобождение. Женщина становится сегодня секс-символом. И это совершенно конкретное унижение женщины. Вместо того, чтобы вместе с мужчиной возноситься на высоты, данные нам Богом, женщина, как, собственно, и мужчина, спускается или даже падает на самое дно. И вот тут, на дне, тот самый образ, который мы видим. Это образ блудницы. Нравится вам это или нет, но именно такой образ перед нами в Божьем Слове и предстает. И вот интересно, ведь подлинная церковь тоже называется тайной, в том смысле, что она не была открыта в Ветхом Завете. Ну а вот антицерковь – это церковь великой скорби. Однако я хочу сказать, что эта структура, эта лжецерковь, на самом деле нигде в Новом Завете церковью-то и не называется. Она называется совершенно другим словом. Это не невеста Христова, это не церковь, это именно блудница. Вот прямо так, прямее некуда. Вот это было тайной, пока апостол Иоанн не открыл эту тайну в 17 главе Откровения Иоанна Богослова. Да, ведь подлинная церковь оставила этот мир. А что же произошло с теми, кто были просто членами церкви? Они вошли в великую скорбь. И система продолжала существовать дальше. Но называется она не церковью, а блудницей. Она отделена, отлучена от Христа. И апостол Павел говорит, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Так вот, антицерковь – это противоположность подлинной церкви, девственницы, невесты Христовой. Антицерковь – это высшая или, точнее, все же низшая точка действия тайны беззакония. Это тайна Вавилон. Кстати, тут можно вспомнить, что Иерусалим также называется в Откровении Содомом. Ну а Вавилон, как мы уже говорили, был основанием всех лжерелигий. Именно поэтому здесь говорится о таком вот духовном Вавилоне, как о матери блудниц и мерзости земных. Я полагаю, что эта картина, этот образ куда выразительнее, чем все остальные библейские картины греха. Да, половая распущенность и лжерелигии тесно связаны друг с другом, и это очевидно. Я полагаю также, что многие молодые семьи сегодня этого не осознают. В браке они теряют нечто чрезвычайно важное, когда в брак вступают мужчины и женщины, не сохранившие себя в чистоте и даже не понимающие, насколько это страшно. Прежде чем мы перейдем к следующим стихам, это 6 и 7, скажу еще вот что. Вы обратили внимание на слово «мать»? Вот в этом словосочетании «мать всех блудниц». Не одной блудницы, а многих. То есть вот эта женщина, эта блудница – это некий собирательный образ, или точнее некое начало, от которого исходят многие другие, во множественном числе. Да, сегодня есть немало вот таких блудниц, таких псевдоцерквей. Все они не имеют ничего общего со Христом, но при этом они пытаются наладить отношения друг с другом, как-то взаимодействовать, как-то объединиться. В этом едином экуменическом союзе они сохраняют свои особенности. Ну, кто-то крестит окроплением, кто-то погружением, у кого-то изысканный религиозный ритуал, у кого-то простота служения. Кто-то служит с музыкой, кто-то без музыки. Но вот это единение лжецерквей – это и есть мать блудниц. При том, что блудниц уже существует много. Да и будет много, особенно в тот день. Ну а теперь идем дальше и читаем 6 стих 17 главы Откровения Иоанна Богослова. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Кстати, кажется, что в этот момент – апостол Иоанн впервые удивился. Но мы-то уже, читая Откровение, много раз удивлялись. А вот Иоанн, скорее всего, впервые, да еще как, очень сильно удивился. Давайте прочитаем дальше, 7 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Но давайте вернемся пока к 6 стиху. Мы читали в русском переводе, что эта жена, эта блудница, упоена. Это можно, я думаю, даже нужно переводить несколько иначе. Она опьянена. То есть она не только опьяняет других, но она и сама опьянена своими злодеяниями, тем, как она участвует в гонениях. И я полагаю, что хотя мы, верующие люди, не будем проходить через великую скорбь, нам все же становится труднее и труднее сегодня твердо стоять за Слово Божие, за то, что принадлежит Христу. Я это замечаю по себе, на своем опыте. И также мне об этом рассказывают другие. Дальше. Святые, о которых говорится здесь, это, я полагаю, святые Ветхого Завета. Ну а свидетели Иисусовы – это, как мне кажется, святые Нового Завета. И это указывает, что Вавилон – не просто Рим, как многие его понимают. Нет, это некий сплав всех религий. Все подлинно верующие люди были к тому времени уже взяты. Они были восхищены в небеса в момент восхищения церкви. Ну а Вавилон – это то, что осталось. Это составная церковь, которая включает в себя протестантизм, католичество, православие, культы, секты. Все то, что не попало в восхищение церкви. И это огромное смешение. Это начало всяких религиозных заблуждений, всякого религиозного идолослужения. В ветхозаветные времена Вавилон преследовал Божий народ, народ израильский. Он был врагом Божьим. Именно Вавилон, власти Вавилона отправили еврейских детей в раскаленную печь, потому что подростки эти отказались поклоняться истукану. И вот апостол Иоанн изумился, увидев эту блудницу. Это для него было новым, неожиданным. И ангел спрашивает, почему же Иоанн удивляется? Затем ангел объясняет тайну этой женщины. И апостол Иоанн подчеркивает именно связь этой блудницы с Римской империей, а не с Антихристом. Давайте прочитаем с 8 по 10 стихи 17 главы. «Зверь, которого ты видишь, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена». Вот это как раз 7 холмов, о которых мы с вами уже говорили. И читаем дальше, 10 стих. «И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть». Вот это описание зверя указывает на прошлую историю Римской империи. «Был и нет его» – это фраза, повторяющаяся здесь 2 раза, указывает на раздробленное состояние этой империи. Нет, Римская империя не исчезла, она лишь раздроблена, и ее осколки живут сегодня в европейских государствах и в европейской цивилизации. И когда-то она выйдет из бездны, то есть сатана восстановит Римскую империю во времена Великой Скорби. Да, многие пытались это сделать, но никому это не удалось. Однако дикий зверь, Антихрист, воссоздаст эту империю. Так что фраза «и нет его» указывает на современное состояние Римской империи. И дальше написано «и выйдет из бездны». И это восстановление Римской империи. Но дальше мы читаем «и пойдет в погибель». Это о том, как Римская империя будет уничтожена с пришествием Христа. Однако еще до этого, воссоздание Римской империи и ее огромная мощь будут вызывать восхищение у людей, которые не имеют искупления, не знают Христа. Эти люди будут уважать Антихриста. Они будут поклоняться Антихристу. Ну а с другой стороны, Божьи святые будут иметь разум, просвещенный Святым Духом. Они все будут понимать. Они не будут духовными глупцами. Не случайно ведь апостол Иоанн писал: «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Это 2 глава 1 послания Иоанна, 20 стих. И дальше, несколькими стихами ниже: «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше говорится о семи царях. Некоторые замечательные комментаторы даже перечисляют этих царей. Пятеро, которые пали, это Юлий Цезарь, он был убит, Тиберий, был, скорее всего, отравлен, Калигула был убит, Клавдий был отравлен, Нерон совершил самоубийство. Вот это пятеро, которые были. Дальше тот, который есть, это Домициан, который был на престоле во времена апостола Иоанна. И он также был убит. Ну а тот, кому еще предстоит прийти, это Антихрист. Но это не единственный подход. Потому что другие комментаторы, столь же замечательные и столь же авторитетные, считают, что здесь говорится не о конкретных царях, а о семи формах государственного устройства, семи формах управления, через которые прошел Рим. И тот, который есть, это императорская или имперская форма правления, начавшаяся при Юлии Цезаре. Ну и, наконец, тот, который еще не пришел, это не что иное, как форма правления сатанинская. И дальше мы с вами переходим к 11 стиху. Давайте прочитаем сразу фрагмент с 11 по 14. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные, и верные». Хотя образ зверя указывает на Римскую империю, он может указывать и на последнего или восьмого главу этой империи, конкретно императора, имя которому Антихрист. И вот здесь перед нами указание на то, кто такой Антихрист. Это тот самый маленький или малый рог, о котором говорит пророк Даниил. Рог, который одерживает победу над тремя рогами, тремя царями, когда он приходит к власти. Мы читали об этом в книге пророка Даниила, 7 глава. Сейчас очень хотелось бы перечитать, однако мы не будем этого делать, потому что мы тогда очень существенно отвлечемся. Вы можете сами перечитать этот фрагмент. Зверь, который был, описанный здесь в Откровении Иоанна Богослова, это прошлая история Римской империи при императорах. Ну а фраза «которого нет» указывает на конец Римской империи, или точнее ее распад. «Есть восьмой из числа семи» – это очень интересная и очень значимая фраза. Она, по сути, отождествляет Антихриста с возвращением к имперской форме восстановленной Римской империи. Он и есть маленький рог, описанный в книге пророка Даниила, 7 глава. Он не только один из 10 рогов, но он и отделен от них. Он представляет собой 8-ю голову, но по сути он такой же, как и 7 предыдущих, потому что он восстанавливает последнюю форму римского государственного правления. Да, я знаю, что это объяснение вас может запутать, но именно об этом здесь в Священном Писании и сказано. 10 рогов – то же самое, что и 10 рогов, описанные у Даниила. Так что здесь мы говорим явно об одном и том же. Ну а мы идем дальше и читаем стихи с 15 по 18. «И говорит мне, то есть ангел, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видишь, есть великий город, царствующий над земными царями». Мы с вами читаем о религиозной системе, и эта религиозная система будет доминировать над всем миром. Но важно отметить, что эту блудницу ненавидит и сам Антихрист. Ненавидят ее также и цари, находящиеся у него в подчинении. Ну а воды, о которых говорится здесь, это и народы, и этнические группы. Кстати, подобный образ мы ведь с вами уже видели неоднократно в Ветхом Завете. Вы можете перечитать об этом, например, в книге пророка Исаии, 8 глава, 7 стих, а также в 17 псалме, 4 и 5 стихи. Положение блудницы указывает, что она будет господствовать над ними, но лишь на протяжении короткого времени. 10 рогов – это 10 царей, которые царствуют над различными регионами Римской империи. И они, в свою очередь, служат зверю, то есть Римской империи в целом, но Римской империи как сатанинскому государству. Таким образом, они вместе укрепляют Римскую империю, и в результате зверь получает силу, чтобы вырасти, стать мировым диктатором. И вот какое-то время зверь, Антихрист, готов делиться своей властью с блудницей. Тем более, что она ведь тоже ему помогла укрепиться, продвинуться, разделяя при этом и его славу. Но вот как раз именно этот факт и не нравится Антихристу. Именно этот факт Антихристу ненавистен. Он совсем не хочет с кем-то делиться своей славой. И 10 царей с ним в этом совершенно солидарны. И вот Антихрист не только нарушает свой завет или свой договор с Израилем, он также нарушает и свой договор с отступнической церковью. Да, эта лжецерковь помогла ему прийти к власти. Однако его ненависть к отступнической церкви оказывается столь лютой, что она, то есть ненависть, описывается здесь как обнажение ее костей. То есть в буквальном смысле поедание мяса, плоти, находившийся на костях, а затем сожжение этих костей огнем. И вот эта ненависть и становится погибелью для лжецеркви. Да, вот что происходит с лжецерковью. Нет у нее победы. Она никогда не приходит в присутствие Христа. Она просто не может прийти в его присутствие, потому что она никогда не знала Христа. Она гибнет от руки Антихриста, которому в свое время и помогла. И вот в этом Антихрист и его 10 союзников исполняют Божье Слово. Они совершают таким образом Божью волю. Собственно, точно так же когда-то было и с Ассирийской империей, как и предсказано в книге пророка Исаии, 10 глава. Ассирийская империя была инструментом Божьего суда над Израилем, как 2 веками позже Вавилон стал Божьим инструментом для суда над Южным царством, над Иудеей. Вот точно так же произошло и во времена кесаря Августа, когда он подписал указ о переписи. Но вот по этой причине Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, дабы исполнилось Писание. Итак, после того, как с отступнической церковью покончено, открывается путь для поклонения Антихристу, рупором которого, как мы с вами уже читали, выступает лжепророк. Ну а женщина еще более конкретно отождествляется с городом Римом, как мы уже читали в 9 стихе. Вот это страшный, но справедливый конец отступнической церкви. Той организации, которая осталась после того, как истинная церковь была взята с земли. И может показаться, что вот все, теперь Антихрист получает всю славу, и для него ситуация как бы улучшается. Нет, друзья, ничего подобного. Эти события не улучшают ситуацию ни для Антихриста, ни для тех, кто будет жить в то время. Напротив, именно с этого начинается самый мрачный и самый темный период для религии в мировой истории. Это поклонение Антихристу, религия Антихриста. Да, это будет самый мрачный и самый темный час религиозной истории человечества. Однако это неизбежное последствие того разлада, того разлома, который начался еще в Эдемском саду, когда человек не поверил Богу. Этот разлом получил новый импульс при строительстве Вавилонской башни, когда люди попробовали объединиться в общем деле против Бога. И, наконец, этот великий разлом достиг своей высшей точки при распятии Иисуса Христа, когда люди отвергли того, кто есть путь и истина и жизнь. И тогда у человечества, отказавшегося принять Христа как Спасителя, осталась единственная альтернатива – поверить большой лжи, страшному обману. Но в конце концов это приведет к тому, что приход Христа на землю станет страшной катастрофой для тех, кто поверил лжи. Вообще, приход правды всегда оказывается катастрофой для тех, кто долго-долго верил лжи. Ну а конкретно мы с вами это увидим, когда дойдем до 19 главы Откровения Иоанна Богослова. Это справедливое возмездие за зло. Но до этого мы с вами должны еще увидеть разрушение Вавилона коммерческого, Вавилона делового. И об этом речь у нас пойдет уже в следующий раз. Ну а пока да благословит каждого из нас Бог, и да поможет Он нам увидеть серьезность тех дней, в которые мы с вами живем. Да, очень важно, конечно, чтобы в сердце каждого Божьего чада была радость. И мы об этом с вами неоднократно говорили, еще скажем. Однако мы должны серьезно относиться ко всему, о чем говорит Божье Слово. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.